Программа 20.16.
20:06. Добрый вечер. У микрофона Ксения Ларина здесь, в Москве. А там, в Петербурге, должен быть Виталий Дымарский.
Я не там, в Петербурге, я здесь,
в Петербурге. Здесь, в Петербурге. Виталий, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет.
Ну, а в гостях у нас сегодня, что называется, впервые на программе, как это ни странно, Алексей Навальный. Алексей, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – возможна ли политическая конкуренция в России? И, собственно говоря, это вопрос, на который вы отвечаете уже, уважаемые друзья, на нашем сайте, на сетевизоре. Надеюсь, там все работает, и вы можете отвечать «да» или «нет». Возможна ли политическая конкуренция в России? Но давайте пусть это будет первым вопросом для Алексея, вот по его, по сегодняшним ощущениям.
Политическая конкуренция возможна везде, где живут люди. Только у оловянных солдатиков не бывает политической конкуренции. У нас разные идеи в любом, даже тоталитарном обществе. Даже в Северной Корее, наверное, есть политическая конкуренция. И в России она есть. Другое дело, что эта политическая конкуренция в России все меньше и меньше связана с выборным процессом, с легальными механизмами, когда ты просто приходишь, конкурируешь с кем-то, побеждаешь, и эту власть меняешь. Ну, например, я. Я лишен возможности участвовать в выборах. Это такая интересная вещь, несмотря на то, что я лишен так называемого пассивного избирательного права и не могу участвовать в выборах на основании приговора по делу Киров-Леса, который я уже выиграл в Европейском суде по правам человека, и есть решение о том, что суд был полностью сфабрикован. Тем не менее, в выборах я по-прежнему участвовать не могу, но участвую ли я в политической конкуренции в целом? Наверное,
ну,
да.
Конечно.
То же самое Ходорковского, то же самое большое количество людей, которые выдвигают идеи, это все политическая конкуренция, но выборы, увы, все меньше и меньше к ней относится.
Ну, и потом все-таки нет равных возможностей. Да, да, конечно.
Да, я по поводу, значит, если у нас нет выборов как формы политической конкуренции, где эта политическая конкуренция тогда проявляется и где вы ее видите?
Ну, вот я сейчас слышал реплику Ореха только что перед эфиром. Это и есть политическая конкуренция. Идеи, высказывания, митинги на улице. Все, что мы говорим, пишем, делаем, когда высказываем мнение, это наша конкуренция. Когда вы пишете пост в Фейсбуке, и люди ставят под ним лайки, в этом тоже выражается политическая конкуренция. Нельзя все и невозможно все сводить просто к выборам.
К выборам.
Ну, давайте мы тогда про выборы поговорим, поскольку не можем этой темы избежать, учитывая, что такая скандальная. И, по сути, это какой первый предвыборный скандал. Во-первых, давайте вспомним, что это первая была уже история, первый сюжет с участием нового главы Центра избиркома Эллы Александровны Памфиловой. И ну, здесь вот команда Навального, как мы это называем, которая вот подняла такую бучу на одном из участков избирательных в Барвихе. В итоге, как мы помним, досрочное голосование там отменили. Собственно говоря, неважно же выборы вообще, да, неважно там по какой причине, поскольку Элла Александровна настаивает на том, что это другая причина, не та, которую называли ваши соратники, ваши кандидаты. Но тем не менее, чья это победа, во-первых, Памфиловой, Навального или вообще ничья?
Ну, никакой победы нет. Нам удалось добиться того, что были отменены сфабрикованные несправедливые выборы. Но нам не удалось добиться того, что были проведены честные выборы. Вот Элла Памфилова, она смогла, у нее хватило пока политической воли на то, чтобы нечестный выбор отменить. Посмотрим, хватит ли воли для того, чтобы провести честные выборы. С точки зрения тактической, это победа всех тех, кто нас поддерживал, и нашей команды, и наблюдателей, и тех, кто вообще распространял информацию об этом беспределе. Потому что в Барвихе был самый настоящий, такое слово заезженное, но беспредел. Там просто избиратели местных заместили просто группой мигрантов. Мигрантам дали паспорта России.
На время.
Ну, я не знаю, на время или навсегда. И они приезжали на участки и голосовали. Это достаточно небольшое такое сельское поселение. Там проголосовало почти 300 человек. Это 30% от явки. Ну, то есть просто избирателей заместили мигрантами. Это был самый настоящий беспредел. Мы долгое время именно скандалили, распространяли эти ролики. А потом наши кандидаты очень сложное для себя решение приняли, потому что они полтора месяца ходили по квартирам, агитировали. Это очень тяжелая работа. Они снялись в знак протеста. И это снятие привело к тому, что выборы были отменены. А можно ли считать это победой? Ну, наверное, мы увидим в сентябре. Если выборы станут хотя бы немножко честнее, я совершенно точно не верю, что в России сейчас возможны честные выборы, совсем честные. Но если хотя бы вот таких вещей не будет, таких вбросов и замещений избирателей, то уже очень хорошо.
Ну, посмотрите.
Можно вопрос? Алексей, а вы не видите вот за этим эпизодом, ну, может быть, сигнала там со стороны Панфиловой, что как бы меняется электоральная политика власти?
Да, я тоже про это хотел спросить.
Первый вопрос. И второй, может быть, даже в продолжение. Даже если это так, давайте предположим, может ли одна Панфилова при 100%, 150% собственной честности поменять направление движения всей этой махины под названием избирательные комиссии, избирательная система наша?
Смотрите, отличный вопрос. Давайте только сначала я скажу два слова про Панфилову, потому что мне все говорят, почему так ты любишь Панфилова. Я Панфилову на самом деле люблю. И даже имею личные причины к ней хорошо относиться, потому что Панфилова, когда вот мой брат Олег, который сейчас сидит в орловской тюрьме, не вылезал из ШИЗО, Панфилова единственная, кто что-то сделала для того, чтобы как-то ему помочь. И когда моя, ну, наша с Олегом мать ходила везде, Панфилова единственная, кто ее приняла, помогла медицинскую помощь оказать. И в своем докладе уполномоченного по правам человека она прям про Олега сделала довольно большой раздел, где указала, что это фактически пытка, когда 19 взысканий против человека. Поэтому к Панфиловой я отношусь хорошо. Но, однако, наверное, было бы неправильно с моей точки зрения и для общего дела, если бы я свое что-то личное привносил и заранее бы прощал бы что-то или Панфиловой за какие-то ее действия в уже в новом статусе, в статусе главы избиркома. Я, конечно, к ней предвзят в этом ее новом статусе. Но потому что позиция у нее такая. Она возглавляет тот орган, который последовательно с ельцинских времен занимается только фальсификацией выборов. Вот центр избирком, он всегда занимался фальсификацией выборов. При Чурове, при там, Вишняков перед этим был, все время было одно и то же.
Или покрывал фальсификации,
или прямо их организовывал. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думали ли я о том, что Панфилова сможет все повернуть? Ну, конечно, она не сможет все повернуть. Это политическая воля. Честно говоря, я думаю, что даже и выборы в Барвихе отменяла, ну, скорее, Володин с ней по согласованию. Какая-то комплексная такая была вещь, а не сама Элла Панфилова приняла такое решение. Как я уже сказал, я не верю, что в России сейчас могут пройти совсем честные выборы. Все, на что мы можем рассчитывать, это выборы без каких-то совсем одиозных фальсификаций.
Подождите, Леш, но все-таки подожди, Виталий, то, что касается Эллы Панфиловой, мы сейчас обсуждаем вот всю неделю после того решения, которое она приняла, будем все-таки так говорить, не Володин, а все-таки центр избирком, что это некий был экзамен для нее, как для нового главы избиркома, и что она продемонстрировала тем самым обществу, всем нам, электорату, и вам, кандидатам, условно, я говорю вам, кандидатам, да, что она будет действовать по закону. Разве это не является таким вот сигналом?
Ну, мы же даже и заявляли об этом, что мы тестируем Эллу Панфилову. Мы достаточно прямо сказали, что эти выборы приведут к тому, что либо кандидаты от ФБК становятся депутатами и получают доступ к документам о Барвихинской земле, либо мы вынудим их делать ужасные фальсификации. Они сделали ужасные фальсификации. Панфилова оказалась у такого нелегкого выбора. Она приняла правильное решение. И пока она этот тест прошла. Поэтому, конечно, я могу сейчас сказать, что сейчас, вот по состоянию на сегодняшний момент, она лучше Чурова. Но это вещь, которую нужно оценивать в динамике. Человек, находясь на такой должности, вот все его предыдущие достижения, они обнуляются каждую ночь. Вот то, что будет делать она завтра и послезавтра, это будет иметь принципиальное значение. И каждый новый день мы будем оценивать ее по-новому.
Я бы хотела, Виталик, вернуться к вопросу о политической конкуренции, поскольку вот Алексей утверждает, что она у нас есть в наличии. Но давайте все-таки будем честными. Совершенно неравные возможности, неравные стартовые даже возможности, потому что у нас отсутствует вообще такое понятие, как политическая культура, у нас отсутствуют границы вообще дозволенного, у нас отсутствует институт репутации. И давайте все-таки так, у людей, которые сегодня у власти, которых якобы выбрал народ, у них нет вообще нет необходимости доказывать свою репутационную чистоту, да, доказывать свою профессиональную состоятельность, да, и чистоту своих помыслов, в конце концов. А у вас другое. Вы постоянно должны доказывать им и народу, людям, с которыми вы работаете, что вы у вас есть идеи, что у вас есть возможности, что у вас есть люди. Вот в этом разве есть неравные возможности? Каким образом здесь все-таки быть легальным в этом поле?
Ну, конечно, вы абсолютно правы. Деградация, нынешняя деградация власти, она связана с тем, что неважно, какой ты человек, это от этого не зависит, какую позицию ты занимаешь. И даже у нас сейчас есть, наоборот, механизм отрицательной селекции. Вот, чем ты хуже человек, чем подлее, чем больше ты врешь, тем больше у тебя шансов попасть в тот самый социальный лифт, который привезет тебя к твоему черному автомобилю и большой зарплате. Это ужасно, но вот такова сегодняшняя Россия. Мы, в свою очередь, ну, значит, при всей этой несправедливости, при всем отсутствие равных шансов. Даже сравнивать нельзя. В принципе, даже не существует никакой игры. Вот они построили какой-то свой мирок со своей думой, со своими выборами. Они из этих выборов могут выключать абсолютно любого человека. Да? И для фонда борьбы с коррупцией каждые выборы, включая последние, барвихинские, заканчиваются уголовными делами. Вот мы так говорим, обсуждаем, победили, не победили. А у нас же юристов ФБК 3 обыска было вчера дома. Возбудили уголовное дело. Это же тоже целая история. Поэтому никакой и близкой конкуренции быть не может, но у нас есть один шанс их победить. Это быть лучше, чем они во всех смыслах. Быть правильнее, не врать, говорить правильные вещи, разъяснять людям долго и терпеливо, почему мы лучше, выдвигать идеи, несмотря на то, что кажется, что мы конкурируем с какой-то стеной, между собой конкурировать. Но рано или поздно, я уверен, что это приведет к значительным изменениям.
С этой точки зрения провокации, которые, прости, Виталий, сейчас, провокации, которые устраивают наши спецслужбы с помощью телевизионных каналов федеральных, они влияют на репутацию вашу, ваших товарищей по коалиции? Я имею в виду те фильмы, которые мы в последнее время смотрели. Это кино про Касьянова и про Пелевину, и затем фильм про Браудера и шпиона
Агента Фридома.
Да,
про агента Фридома. С точки зрения взаимодействия внутри нашего круга, ну, внутри нашей среды, оппозиционной среды, то, что принято называть несистемная оппозиция, среди тех, кто вытеснен из кремлевского политического процесса, эти фильмы никакого вреда не оказывают. Но они очень сильно раздражают, и они, безусловно, создают большое количество проблем. В отношении Касьянова совершено самое настоящее уголовное преступление, в котором участвовало руководство ФСБ. Да, и я не исключаю того, что Путин дал личный приказ, потому что кто еще должен санкционировать установку тайной видеокамеры дома у бывшего премьер-министра. А внутри нашей среды, среди тех людей, которые понимают, репутационного ущерба, наверное, большого это не имеет. Но когда ты идешь на выборы, ну, естественно, так или иначе, это ущерб тебе наносит. Потому что ты ходишь, когда разговариваешь с широким кругом избирателей, которые ничего, кроме телевизора, не видят, они тебе задают, ну так ты шпион.
Павел Андреевич, вы шпион.
Про тебя же по телевизору сказали, что ты шпион. Но не могли же они выдумать полностью от первого до последнего слова. Нельзя же так врать. Дыма без огня не бывает. Это рассчитано, что дыма без огня не бывает. Поэтому как угодно можно врать, все равно ущерб наносишь.
Да, говори,
Алексей
говори.
Анатольевич, тогда такой вопрос. Вы говорите, что никакого ущерба. Я говорю, Алексей Анатольевич, я вам обращаюсь, потому что хотел спросить, тоже вы шпион.
Это секретная информация.
Да. Алексей, а тем не менее, мы же видим и слышим, что все-таки внутри вот той же демократической коалиции эти фильмы, эти вбросы, они сыграют свою негативную роль. Они раскалывают вас. Вот я обратил внимание, я не знаю, это случайно или нет, вы же говорите, что фонд борьбы с коррупцией своих кандидатов, вы не говорите, что это Парнас или демократическая коалиция.
В Барвихе, потому что там были все самовыдвиженцы, они собирали все подписи. Округ 10 подписей нужно было собрать за выдвижение. Это был эксперимент фонда борьбы с коррупцией. Что касается демкоалиции, это не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так. Спор идет совсем о другом. Когда мы создавали демкоалицию, у нас было две главные идеи. Что предвыборные списки будут на базе партии Парнас, и что предвыборные списки будут составлены через праймерис, открытые праймерис, которые могут участвовать все. Потом демкоалиция согласилась с предложением Парнас, что нужно зарезервировать за лидером партии первое место. Сейчас прошло несколько месяцев, мы считаем, это общее мнение коалиции, что, наверное, это было не самое удачное решение, нас критиковали очень много и продолжают критиковать. Поэтому спор идет идет исключительно о том, нужно ли отдать эту привилегию на первое место.
Мы уже решили, уже как-то глупо сейчас опять это обсуждать, это уже принято решение.
Связано это все-таки с погасом?
Ну, конечно, связано, потому что Илья Яшин именно об этом и говорил.
Нет, конечно, давай спросим Навального.
Давай.
В Парнасе это коалиция, там много людей, они имеют разные мнения. Мое мнение такое, что, конечно, этот фильм, он затруднит ведение избирательной кампании, но это не является чем-то таким главной вещью. Главная вещь, это к вопросу, договорились, не договорились. Угу. Наши договоренности, они должны быть не в интересах партии, не в интересах моих или Касьянова, они должны быть в интересах избирателей. Если мы видим, что наши сторонники недовольны тем, что первое место распределено без праймерис, а это проявляется просто в интересе, в количестве избирателей, в том, что дебаты никто не смотрит, потому что все хотят смотреть дебаты за первое место. Люди хотят, чтобы конкурировали политики за первое место, поэтому спор у нас ровно об этом. Я считаю, партия прогресса, это наше принципиальное положение, что все места на праймерис должны определиться, все места в списке должны быть определены через праймерис. И вот эти все договоренности, они могут быть пересмотрены и должны быть пересмотрены. Но посмотрите сейчас на американские выборы. Полгода назад, там несколько месяцев, казалось, что Джеб Буш главный кандидат. И вот республиканцы все за ним должны бежать. А он должен что им сказать? Ребят, были же договоренности, поддерживайте меня. Эти договоренности важны, конечно, но мнение избирателей и интересы избирателей важнее. Поэтому политика заключается в том, что нужно пересмотреть.
Можно ли сказать, что вы приняли окончательное решение, что праймерис будет в том числе за первое место?
Нельзя этого сказать, потому что Парнас против этого. Это достаточно непростой политический процесс. У них есть свои аргументы, у нас есть наши аргументы. Партия Парнас считает, что все-таки на их базе мы идем на выборы, значит, им нужно это привилегировать. Дать. Мы им в ответ говорим, что избирателям это не нравится. Понятно, что партии Парнаса немножко нужно потерпеть неудобства ради всех. Это непростой довольно-таки диалог. Если вы видите, я довольно-таки мало высказываюсь на эту тему. Наверное, сейчас в этой передаче первый раз. Потому что считаю, что ненужные комментарии скорее навредят. Так или иначе, я думаю, что мы все нацелены на то, чтобы создать такой список, который реально действительно получит поддержку, из-за которые проголосуют люди демократических убеждений.
Тем не менее, праймерис в демкоалиции сегодня не является... Этого нет, вообще нет новостной повестки. В информационном поле этого сюжета не существует. Это сюжет для нескольких... Сколько там тысяч зарегистрировалось на...
Насколько я понимаю, около 9.
Ну, это же смешно.
Вы знаете,
а вы мне говорите про Америку.
Удивительная вещь, что вы сейчас дословно повторили все те слова, которые я говорю на совещании демократической коалиции. Что, ребята, если интереса нет... Значит, у нас есть какой-то кризис и есть ошибка. А качество системы и качество нашей демкоалиции, оно описывается не тем, что у нас не может быть кризис, а тем, как мы реагируем на этот кризис. Если мы видим, что людям неинтересно, если они не смотрят дебаты, значит, и первое место должно быть пойти на праймерис, и за первое место должны спорить, и должна быть интрига какая-то. Это вы правы абсолютно, да?
Давайте пойдем дальше по другим крыльям оппозиции. А по поводу Ходорковского я хотела спросить. И я Яблоко хотела спросить. Разве мы не хотим про это спросить, Виталик?
Да, давайте про это. Да.
Просто я потом всех хотел. Очень люблю. И мне на самом деле
вообще
довольно.
Как будто сегодня день Святого Валентина.
Слушайте, вот.
И Панфилова люблю, и Ходорковского люблю, и Маленького люблю.
Когда мне баллотироваться нельзя.
А сегодня день рождения Ленина.
Когда баллотироваться нельзя, ты всех любишь. Я же там в списке не участвую. Если бы я мог баллотироваться, я, безусловно, претендовал бы на первое место. И тогда вступал бы тоже в горячие споры со всеми, отстаивая свое право на первое место и пытался вас всех убедить, голосуйте за меня, а не за Касьянова, Явлинского, Ходорковского или кого-то. Но я в выборах не участвую сам лично, поэтому мой интерес, он ровно точно такой же, как ваш. Я избиратель. Я хотел бы, чтобы был такой список, который наконец-то преодолел барьеры, чтобы приличные люди появились в Государственной Думе. Я очень этого хочу. Поэтому я очень всех люблю, но я же вижу ситуацию изнутри. Вот вы меня спросите, почему демократы не могут объединиться?
Ну, да.
Они не объединятся никогда. Я знаю и одну партию, и другую, знаю всех этих людей, их личные особенности. Это невозможно и не нужно даже тратить на это время.
Почему? Алексей, там принципиальные разногласия, действительно, и это все касается только амбиций личных.
Политика очень сильно завязана на личные амбиции. Вот две вещи. Я хорошо отношусь к Михаилу Михайловичу Касьянову и Григорию Алексеевичу Явлинскому. Опять же, обоих очень люблю. Но вот Григорий Алексеевич Явлинский идет на выборы и говорит, что все одномандатники, они могут быть выдвинуты яблоко при условии, что они поддержат меня кандидатом в президенты в 2018 году. Мне кажется это немножко странным. Но вот он поставил такое условие. Михаил Михайлович Касьянов тоже свое условие ставит. Значит, список демократов может быть любой, но я его должен возглавлять. Получается, вот понимаете, я что ли единственный здесь условие не выставляю? Давайте я тогда третьим еще сейчас приду и скажу, а я поддержу список демократов. Если вы меня поддержите там в 18-м, мне запрещено баллотироваться до 20-го, там в 20, вот после 20-го года следующие президентские выборы мои, поэтому давайте распишитесь мне, поклянитесь и поддерживайте меня. Я считаю вредным и бессмысленным ставить такие личные условия. Невозможно обуславливать там собой весь демократический процесс. Никто не знает, что будет со мной в 20-м году. Может быть, я единороссом стану. Может быть, потеряю вообще интерес к политике. И не нужно будет меня ставить во главе никаких списков и никуда не выдвигать. Это вещь, которую нужно динамически оценивать, опять же, каждый день. Вот кто сейчас лучше для того, чтобы возглавить список? Его нужно тащить. Эти замечательные люди, про которых я сказал, мне кажется, они немножко все-таки личное ставят вперед общего. Извините за такое упрощение. Это большая проблема. Эта проблема привела к тому, что с 2003 года у нас нет демократической фракции в Госдуме вообще. Я думаю...
А как вы думаете?
Да.
Закончил человек, подожди.
Я прошу прощения.
А вы, мне кажется, столько раз уже слышали эти обсуждения про объединение демократов, что знаете все, что я скажу.
Ну, в общем, примерно.
Итак, я думаю.
Алексей, знаете, какой вопрос? Вот такой чисто практический. На ваш взгляд, вот, да, сейчас же все-таки новая система выборов в Госдуму, я имею в виду смешанная, да, у кандидатов демкоалиции, где больше шансов, по партийному списку или в одномандатных округах? И на что вы делаете акцент, ставку?
Я думаю, что в целом для этой системы большей проблемой и большим таким кризисом и большей болью будут, конечно, выборы по одномандатным округам. И даже в меньшей степени там, с кандидатами демкоалиции, а больше с коммунистами, справедливороссами, со всякими региональными элитами. Я знаю, что вы мне сейчас скажете, что, Алексей, ты уже один раз призывал голосовать за любую против Единой России. Прошли такие упыри ужасные в Госдуму, что хуже Единой России. Но, тем не менее, вот одни упыри будут, другие, ну там, более упыри будут бороться с менее упырями, и для системы это будет большая проблема. Что касается вообще одномандатных округов для демкоалиции, Кремль ее в основном решил тем, что просто сильных кандидатов не допустил до выборов. Вот нужно очень хорошо понимать, что главная стратегия Кремля заключается не в том, что они даже фальсифицировать будут, а в том, что они просто не допускают тех, к выборам тех, кто может этот список перетащить через 5%, и тех, кто имеет перспективы. Я, Ходорковский, ну, посмотрите, в фонде борьбы с коррупцией уже насколько, 4 или 5 человек не могут, там, Ашурков, вынужденной эмиграции, Волков сейчас его судят за нарушение прав журналистов, скорее всего, осудят. Вот Жданов то же самое. Они просто выбивают из избирательной гонки людей, оставляют хороших людей, но у них там меньше шансов, потому что они менее известны или какие-то еще. Вот главная стратегия Кремля. Поэтому, несмотря на то, что у нас будут в сентябре выборы, я считаю, что главное политическое требование оппозиции есть и остается допуск к выборам. И со своей стороны, как лидер незарегистрированной, ликвидированной партии «Прогресса», как человек, которого не пускают на выборы, мое политическое требование все равно остается. Я требую перевыборов, потому что меня на выборы не пускают.
Мы требуем новостей от Варфоломеева. Сейчас у нас новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, в нашей студии сегодня Алексей Навальный.
20:16. Программа 20:16.
Возвращаемся в программу. Сегодня у нас в студии Алексей Навальный. Программу ведут Ксения Ларина в Москве и в Петербурге. Виталий Демарский. Виталий с нами.
Да, я хотел даже вопрос задать по итогам выпуска новостей.
Подожди, я сейчас голосование, итоги голосования объявлю на сетевизоре, поскольку вопрос висел, возможно ли в России политическая конкуренция. Ну вот Алексей сказал, что да, но наши слушатели с ним категорически не согласны. 85% считают, что нет, невозможно.
Лишь они, наверное, имеют в виду выборы. Если они имеют в виду выборы, то я с ним соглашусь. Вообще, она возможна. Я же здесь сижу, я говорю о том, что я считаю правильным и агитирую других людей за это.
Но... Единая Россия вне конкуренции, вы согласитесь? А, вот с этой точки
зрения. Единая Россия узурпировала власть, она захватила ее незаконно, но это не означает, что мы не можем конкурировать с ней за умы людей. Извините меня.
Конкурировать с Железняком, с каким-нибудь условным, да, это просто неприлично. Хотя он вне конкуренции. Понимаете?
Если бы мы были допущены к выборам, даже, может быть, на не совсем честные выборы, то прекрасно бы мы конкурировали. И даже победили бы Железняка. Но именно поэтому нас на выборы не пускают. Именно поэтому партию прогресса не регистрируют, ликвидируют.
Да, Виталий.
Неприлично не конкурировать. Да,
потому
что я только что слышал.
По новостям.
В выпуске новостей заявление нового...
Москальковые, да. По поводу того, что нет политических заключенных.
По поводу того, что у нас нет политических заключенных. Не далее, как сегодня, кстати, Сергей Ахметов, вы знаете его, да, Алексей?
Да, конечно.
Это человек, который сегодня мемориал его признал политическим заключенным. Человек, который архитектор, которого за пикет в защиту Навального уже с ноября, по-моему, да, 15-го года.
Так причем там есть все доказательства, что он в этот день был в Санкт-Петербурге.
Ну да, да, да. Это вопрос из Санкт-Петербурга, поэтому. Но я даже не столько про самого Ахметова.
Сколько про политзаключенных.
Сколько про политзаключенных. Ваше мнение, это вы...
Ну, как брат политзаключенного, давайте,
что
да?
Мне, там, у меня брат сидит в тюрьме ни за что.
Олег,
он является политзаключенным.
Да,
он признан политзаключенным. Он соответствует всем признакам международным политзаключенным. А дело, которое расследовалось в отношении меня, Европейский суд признал, что оно было политически мотивировано и не соответствовало правилам судебной процедуры. В России, увы, много политзаключенных. Сейчас их настолько много, что, к сожалению, мы не можем даже вспомнить всех имен. Вот если когда это начиналось в 2011-2012 году, да. Мы их просто всех знали. Мы знали их биографии, всем писали письма. Сейчас их настолько много, что многие из них совершенно забыты, уже просто даже невозможно вспомнить всех. И потому что в каждом регионе ждут процесс это за лайк под постом, за какую-то запись, перепост какой-то карикатуры. Это, конечно, люди политические заключенные. Я удивлен в связи с этой новостью двумя вещами. Зачем вот новый уполномоченный по правам человека Москалькова так вот прямо идет на обострение? Это первое. А второе, ну а где вся наша правозащитная общественность? Вот они должны, вот как наши люди в Барвихину, сложить полномочия тогда в знак протеста. Но это же невозможно.
Алексей, субъективно она права. Она права, потому что такого понятия, с точки зрения как бы уголовного кодекса и юриспруденции современной, да, российской, в России, политзаключенных у нас нет. Но, собственно говоря, их при советской власти не было, их признавали только на Западе.
Формально юридически не соглашусь, но есть тот же самый Европейский суд по правам человека. Он является частью российской юридической системы по закону. Его решение обязательно. И если Европейский суд по правам человека решает, что мотивированное преследование, значит, политически мотивировано и должно быть признано здесь в России таким. Поэтому они и формально существуют, но просто Москалькова она занимается просто жонглированием, такой юридической казуистикой. А вот если в приговоре написано, что мы посадили человека на 10 лет, потому что он нам не нравится, потому что у нас политический противник, значит, нет политических заключенных. Это такое абсолютное лицемерие. И это лицемерие, конечно, оно должно быть понятно, и оно понятно всей стране, и уж тем более правозащитному сообществу, которое должно как-то очень ясно отреагировать на это.
Угу. Я бы хотела...
Можно вам?
Да. Чтобы Алексей еще прокомментировал статью, которая наделала много шума. Это программная статья господина Бастрыкина, которая была опубликована на этой неделе, в которой, собственно, он нам рисует наше ближайшее будущее, в котором будут политзаключенные, официально признанные, поскольку он предлагает действительно там включить чуть ли не в Уголовный кодекс вот такого рода статьи за практически... заменяющие 70-ю советского времени.
Лжедемократию.
Да, 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 да. Вот что это такое, на ваш взгляд, как вы расцениваете этот посыл и сигнал, и кому он?
Вы знаете, даже более интересно не то, что он описывает будущее, а то, что, в общем-то, он описывает то, что они с Путиным построили. Путин 16 лет у власти. И Бастрыкин вдруг выходит статьей, где описывает, как Россия уязвима. Что у нас здесь очень много мигрантов-террористов. Эти террористы нас сейчас взорвут. И вообще Россия так слаба и вот просто перед любой угрозой, что мы должны блокировать интернет. Спрашивается... А что вы делали 16 лет? Почему за 16 лет вы настолько ослабили страну, что если мы сейчас не начнем закрывать газеты и интернет-сайты, она рухнет, разваливается на части, и террористы всех нас взорвут? Это просто он, мне кажется, не подумав, сделал вот эту часть. А второе, ну, кому они подают сигналы? Сами себе, вообще вокруг, ну, Путину, хотят обратить внимание. Вы же видите, это просто соревнование в таком верноподданничестве. На практике соревнование в мерзости. Вот кто большую гадость и глупость скажет, у кого больше фальшивых диссертаций, кто больше стащил и построил больше по размеру дом. Это вот мы их за это осуждаем. И считаем, что негодяй тот, кто большее количество преступлений совершил или каких-то подлостей. А там это наоборот. Вот это плюс в этой ведомости отрицательной селекции. Чем хуже ты человек, чем больше тебя ненавидят, тем больше у тебя шансов пробраться наверх системы, потому что наверху системы любят людей дискредитированных, слабых и висящих на крючке. Вот Путину очень нравится, что у нас во главе Следственного комитета такой человек, который в любой системе без Путина, ну, будет просто, видимо, окажется на скамье подсудимых моментально. Это делает Бастрыкина сверхлояльным этому режиму, потому что вне этого режима жизни для него не существует.
А насколько реален вот так называемый, скажем так, военный переворот, условный я так это называю, такая пугалка, которая очень часто используется многими политиками, политологами, что если не Путин, то будет такой вот Бастрыкин какой-нибудь, да? То есть совсем такой черный полковник.
Такая вещь возможна теоретически, просто я не думаю, что какие-то такие простые варианты а-ля черный, ну, то есть Бастрыкин ударил Путина по голове, и собрались там вдесятером, взяли какой-то канделябр, ударили Путина по голове и захватили власть. Нет, это же все-таки эта система. Путин управляет этой системой, потому что ему подконтрольна судебная система, средства массовой информации и финансы. То есть это некая процедура. Он же тоже власть не захватил в результате переворота. Это был ползучий переворот с двух, ну, фактически с 2003 года по 2007 он полностью узурпировал политическую систему, судебную систему. Поэтому я не думаю, с одной стороны, что это, у этого есть большая вероятность. С другой стороны, понимаете, так как правит Путин, может править любой. Вот нам говорят, если не Путин, то кто? Ну, а замените Путина на Шойгу. Ничего не изменится. Значит, будут его точно так же славить, у него тоже будет рейтинг 84%, ничего не изменится. Даже на Медведева замените, тоже будет рейтинг 74%. Ну, кто еще там? Возьмите любого в правительстве, в той системе, которая есть, поставьте его, его будут любить, Рамзан Кадыров будет ему писать какие-то оды в Инстаграме, у него будет 84%, Дмитрий Киселев расскажет, что как же мы жили раньше без Шойгу. Это же вот, если Россия не существует больше без Шойгу. Володин скажет на совещании: Россия это Шойгу, Шойгу это Россия. И все те же самые слова повторятся в отношении любого. Вот от Рогозина до Шувалова.
А в отношении Навального?
В отношении Навального такое повториться не должно. И наша задача, и моя задача в том числе заключается в том, чтобы создать систему, что если Навальный, настоящий или условный Навальный, вдруг захочет вот где-то, чтобы про него написали что-то слишком хорошее в Инстаграме, он получил импичмент. На него бы обрушились независимые СМИ. Судебная система не подчинялась бы ему. Это называется разделение властей. Когда ты хочешь вот себе слишком много отжать, тебе препятствует судебная система, тебе препятствует законодательная власть, которая ведет парламентское расследование по поводу твоих офшоров. И тогда средства массовой информации просто тебя измочалят всего, и от твоего рейтинга не останется ничего. В этом задача демократических сил. Создать систему, при которой любой человек, вот он нам вчера нравится, а если он завтра стал плохим, а любой человек станет плохим с неограниченной властью, чтобы он просто не мог узурпировать ее.
Виталий.
Можно вопрос, да? Алексей, вот я вас слушаю, у меня возникает вот какая вещь. Вы, ну, я будем исходить из того, что я согласен с вашей критикой нынешней системы. Абсолютно согласен. Как вы мыслите себе ее замену? Угу. Ну, в идеале, я понимаю, через выборы. Но вы представляете себе, что такое для этой страны обрушение всей системы управления, которую вы отрицаете полностью? Да, то есть это не не постепенные, там, через реформы, какие-то замены. То есть, если я вас правильно понимаю, этих всех 100% выгнать и 100% приходят в новые.
Совсем неправильно меня понимаете. Смотрите, нет, во-первых, меня совсем неправильно понимаете.
Я вам провокационно задаю этот вопрос.
Отвечаю на ваш провокационный вопрос. Это весьма распространенная такая постановка вопроса.
Конечно.
В ее основе лежит абсолютно неверное предположение, что если завтра будут честные выборы, или если завтра Путина заберут инопланетяне, или еще что-то, значит, послезавтра в ДЭЗах перестанут выходить на работу, из крана перестанет течь вода, значит, ничего не изменится. Система руководства страной, такая средняя и низовая, она работает и будет работать при любой власти. Никаких революционных изменений, извините, таких уж революционных изменений даже после революции 17-го года не произошло. Эта же самая полиция еще долгие годы работала, и работали чиновники на местах, и суды более-менее работали. Поэтому самая главная страшилка, что вот если мы вот из этой системы вытащим Путина, или даже вытащим Единую Россию, она прям рухнет, это абсолютно не так. С чего бы ей рухнуть-то, я не понимаю. Почему бы начальнику какой-нибудь там Москомархитектуры перестать выходить на работу от того, что Путина больше нет. Все будет прекрасно работать. Но эта система, она нуждается в изменениях, которые одновременно и там, кардинальные, нам и нужны им такие. С другой стороны, в них нет ничего такого там супер стрессового для общества в целом. Ну, смотрите, от того, что мы начнем...
Это не перелом через колено.
Скажите мне тогда сами.
Это революция, ты имеешь
в виду? Если мы завтрашнего дня решаем, что судей не назначает больше администрация президента, что система подбора судей меняется, и председатель суда не распределяет больше дела.
Но судьи те же.
Какие-то те же, судьи, замешанные в уголовных преступлениях, мы их меняем. Мы постепенно меняем кадровый состав. Ну, например, состав Басманного суда Москвы, но их нужно просто всех отправить на скамью подсудимых. То же самое за Замоскворецкий суд, Тверской суд. Это все уголовники. Но извините меня, заменить там 20 судей, 50 судей или даже 100 судей, 1000 судей, это вообще это не перелом Алексей. Системы. Ничего страшного от этого не произойдет.
Алексей, вы меня извините, конечно, но вы сейчас назвали 3 суда, да?
Да.
Это потому, что там были громкие дела. Угу. Если бы они были в других судах, они бы такими же стали бы уголовниками, как эти.
Правильно. Именно поэтому я говорю о том, что система... Вот смотрите, я же не сказал, что изменение, например, судебной системы должно начаться с того, что мы расстреляем самых идиозных судей. Нет. Изменение системы должно начаться с того, что между исполнительной властью и между судебной мы строим китайскую стену. Нет назначений. Телефонное право запрещается. Преследуются те люди, которые пытаются на суды влиять. На эту тему написано много дорожных карт судебной реформы. Это касается
потому
всего
что,
остального.
Учитывая, что сегодняшние судьи, наверное, уже сами звонят и спрашивают, какое принять решение.
Ну и они перестанут звонить.
А если надо ответить, решайте сами, товарищи.
Я уверен, согласно что закону. Если есть политическая воля сверху, с самого верху, система будет меняться. В противном случае мы сами себе, мы тоже поверим в тот миф, что Россия это Путин. Не будет Путина или какого-то, не знаю, Медведева или Шойгу, все рухнет, общество наше обречено. Но это не так.
Давайте мы последнюю часть, я предлагаю все-таки немножечко поговорить про то самое общество, про которое мы все время упоминаем вот весь вечер сегодня.
Я хочу узнать.
Голосование. Я запущу. Виталий, ладно?
Про один факт хочу узнать у Навального.
Запущу голосование, а потом ты спросишь. Умоляю, а то у нас времени не будет. Итак, внимание, вопрос такой. Наташа, ты нам запустишь, а то у меня тут все висит. Считаете ли вы, что после выборов 2016 года возможны новые уличные массовые протесты, вот такие, как были в 2011 году? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, считаете ли вы, что после выборов 2016 года возможны новые уличные массовые протесты по такому же типу, как было в 2011 году? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Давай тогда, Виталий, ты хотел то, что-то, какой-то факт спросить, а потом поговорим про тему голосования, да?
Потому что мы не договорили про фильмы. Да. Я хотел узнать, получил ли Алексей какой-то ответ от ФСБ. Отправил ли письмо и получил ли ответ?
Отправил письмо. Никакого ответа от ФСБ я не получил. Но они должны начать какую-то проворку. Ну, я думаю, что ФСБ само не понимает, что с этим делать. Ну, там есть документы, на которых написано «Здравствуйте, я иностранный агент». Ну, вот что-то вот такое. Это реально какая-то пародия из смешных мультфильмов. Что будет делать в связи с этим ФСБ, я не понимаю. С другой стороны, понимаете, если более философски на это взглянуть, вот на рамки дозволенного, нужно понимать, что в тех кабинетах сидят люди, которые... Они сидят в кабинетах, которые совсем недавно освободили те, кто сотни тысяч людей расстрелял за работу на польскую разведку, японскую разведку, не знаю, индийскую, бангладешскую, какие-то расстрелял на основании таких же подделок, и даже и без подделок, а просто...
А я знаю людей, которые верят в то, что вы шпион. Я даже их видела.
Такие люди. Я их сам видел. И они приходят ко мне на митинги. Пропаганда работает. Это, вы знаете, называется тактика тысячи бумажных порезов. Мы над этим смеемся. Но здесь сказали, он жулик, мы его осудили. Потом второй раз сказали, он жулик. Потом сказали, а он шпион. А вот еще что-то. А он в Америке живет. И люди, они слушают это и повторяют вопрос. Ну, нельзя же столько врать. А если мне про так много плохого говорят, наверное, на самом деле с ним что-то не то. Эта тактика, безусловно, действует. И я не буду говорить о том, что ну, мне совсем плевать. Мне кажется, не плевать. Это серьезная проблема. Вот эта дискредитация. Ну, ответить на нее только можно одним разъяснением работы и совершением хороших дел.
Ну, давайте вот про народ поговорим, в смысле про общество. Вот у нас идет голосование, и очень интересная вещь. Вот сразу появилось две цифры. 50 на 50. Вот так оно идет. И ни один другого не побеждает. Вот, на ваш взгляд, что произошло с обществом за эти годы, начиная с 2011 года. Почему?
Но это не так плохо.
Да, что произошло? Почему народ ушел, спрятал голову в песок? Даже тот, который готов был выйти на улицу.
Страна изменилась. Люди, которые вышли в 2011-2012 году, они в известном смысле победили ту предыдущую Россию, Россию Путина-Медведева и ту предыдущую политическую систему. Они вышли, были проведены вот такие ритуальные изменения, вернули губернаторские выборы, якобы облегчили регистрацию политических партий и так далее. А потом страна стала другой, она скачок в авторитаризме, в степени авторитаризма стал кардинальный. Вот Россия там уже конца 2012 года и 2013 года, особенно 2014 с войной, это совсем уже полная, полноценная автократия, как я уже сказал, с большим количеством политзаключенных.
Репрессивные законы, которые приняты и работают.
Репрессивные, абсолютно абсурдные репрессивные законы, это уже полностью несвободные СМИ, это степень свободы интернета очень низкая у нас уже, близкая к Китаю. На полном серьезе обсуждается, как мы говорили в статье Бастрыкина, полные блокировки. Это другая политическая система. И сейчас люди, я, честно говоря, сам не люблю, когда вот об этом заходит разговор, когда меня спрашивают, а ты политик сейчас или диссидент? Угу. Правда заключается в том, что независимые политики сейчас в России, они скорее диссиденты, чем какие-то политические деятельности. Я не хочу быть диссидентом совсем вообще ни капли, да, и никто не будет рад какому-то полуподпольному формату работы, но по сути независимая политическая деятельность стала деятельностью близкой к диссидентской. Страна совсем другая, и люди, которые выходили в 11-м с одной степенью риска, они вот сейчас в 16-м будут выходить совсем другой степенью риска. Но рано или поздно они выйдут, потому что просто правда за ними, как везде, выходит. И бывает большая степень риска. Люди выходят, и несмотря на то, что стреляют, ну, выйдут рано или поздно.
Но, учитывая, вот смотрите, допустим, выборы проходят, и результат... Предполагаем, что результат вопиющий, несправедливый, лживый, подтасованный. Вы готовы возглавить такое вот движение протеста?
Послушайте, если бы мне в начале 2011 года рассказали бы про митинги, которые будут в конце 2011 года, я бы покрутил бы пальцем у виска. Я не верил в это все. Поэтому я ничего не исключаю на 2016 год. Однако нужно очень хорошо понимать, а не строить никаких иллюзий. Власть к этим выборам готовилась 5 лет. Угу. И она всю политическую систему изменила таким образом, что не будет повода людям выходить.
потому что в 2011 году они выходили против фальсификации. В этот раз фальсификации будет меньше, потому что они просто не допустили до выборы вот тех, ради которых нужно допускать фальсификации. И точно не будет фальсификаций больших в Москве. Но я предполагаю, опять, я не знаю, что у них там случится. Никто не ожидал такого беспредела в Барвихе. Зачем? Зачем они это сделают? Но сделали. Поэтому не нужно считать их дураками. Дизайн политической системы сейчас таков, что фальсифицировать особенно ничего не нужно. Там просто недопуск произошел кандидатов, которые создадут проблемы. Однако же, что касается возглавил, не возглавил, это решать людям, я буду претендовать на лидерскую позицию, я буду конкурировать с другими политиками за лидерскую позицию. Если меня народ будет поддерживать, я стану лидером. Если они скажут, Леша станет на втором, третьем, 25-м месте, я, значит, займу то место, которое мне положено занять.
У вас сейчас руки связаны все равно, у вас статус-то все-таки, вы не совсем гражданин.
Я как раз полноценный абсолютно гражданин, гораздо больше гражданин, чем те товарищи, которые сидят в Кремле, потому что я выражаю свою точку зрения открыто. Руки мои связаны в том плане, что я не могу участвовать в этой политической системе, я не могу участвовать в выборах. Но означает ли это, что я совсем не влиятельен с политической точки зрения? Видимо, нет, раз я сижу на вашей программе. Поэтому я буду делать то, где я могу приложить свои усилия. Несмотря на то, что вот нас загоняют и загоняют, и все больше красных флажков и стен воздвигают, но тем не менее мы будем бороться и должны бороться за свою страну.
Алексей, основной акцент, опять же, на антикоррупционные разоблачения. Вот в
стратегии, да?
Угу. Коррупция – это основной метод управления страной. Поэтому, если мы критикуем эту политическую систему, то, конечно, о коррупции мы должны говорить в первую очередь. Но это не единственное. Ну, а что касается конкретных расследований, в конце концов, я основал фонд борьбы с коррупцией, это моя главная специфика, мы будем это делать.
Я хочу подвести итоги нашего голосования. Все-таки, смотрите, 56,5% наших слушателей считают, что такие массовые протесты возможны.
Если они выйдут на улицы, эти протесты случатся и будут гораздо более массовыми, между прочим, чем были в 2012 году.
А у вас есть претензии вообще к обществу гражданскому на сегодняшний день? Если оно существует, конечно.
Претензии нужно выдвигать к себе. Значит, если за мной не вышел миллион человек и никуда не пошел, значит, я не нашел правильных слов. И то, что, например, сейчас на выборах происходит, то, что не произошло от пресловутого объединения демократов, значит, в том числе и я не нашел нужных слов, чтобы убедить и Явлинского, и Касьянова, и всех остальных объединиться. Поэтому ответственность можно возлагать на 1% общества, на тех передовых людей. Не бывает такого, что 100% людей что-то делают, меняют страну. Передовой класс делает все изменения. Вот сейчас, к сожалению, в России передовой класс запуган и пассивен. Я, значит, должен искать правильные слова. Все мы должны искать правильные и нужные слова, чтобы люди вновь вспомнили о своих правах и сделали что-то для того, чтобы вернуть эти права не только себе, но и остальным 99%.
Ну что ж, спасибо большое. Это Алексей Навальный в программе 2016, которую провели Ксения Ларина и Виталий Дымарский. Спасибо всем.
Да, спасибо, всего доброго.
Спасибо.
2016.